Литургическое богословие. Надо отличать литургическое богословие от литургики. Разница заключается в том, вы, конечно, знаете, потому что вы были в семинарии, но эти двое еще не знают. Хотя Валера уже немножечко это понял, что нельзя смешивать литургическое богословие, теорию, с литургикой, практикой. Но без практики ни один диакон и ни один священник не может служить, потому что у нас в православной церкви это так сложно. Это непросто. У нас 24 богослужебных книги, из которых составляется мозаика на каждый праздник, на каждое воскресенье и на каждый будний день, если это ежедневное богослужение. Потому что тут, с одной стороны, один календарь, с другой стороны, другой календарь, а там третий календарь. Причем я не имею в виду разницу между новым и старым стилем, потому что это совсем особая тема. Но просто и в новом, и в старом это то же самое. Вот эти праздники и все прочее, это меняется все время. Различные эти стихиры, различные каноны, это, все это надо знать. И если не знаешь, то вот я помню, как, тоже опять вспоминаю владыку Яна, он был тогда во Франции, когда из Шанхая, из Китая выгнали всех русских, и он организовал выезд их, нашел большой пароход и вывез их с большим трудом, но тысячи и тысячи людей вывез лично он, привез их в Сан-Франциско, в Америку. А там все говорят, а собственно, кто они такие, что это такое, а у вас, у них есть какие-нибудь паспорта или визы, или что, ничего нет. Беженцы откуда? Из Китая. Ну, ничего не можем сделать. Что сделать? Вот представляете, святой привез. Вот так. И там на корабле не знает, что делать. Волнуется, конечно. Капитан и вся компания, это что такое делать? Он взял, у него у самого был паспорт и виза. Он, значит, вышел и сел на самолет и полетел сюда, на этот берег, Вашингтон, прилетел сюда, пришел в этот самый Капитолий и говорит, пустите меня в Конгресс, я хочу с ними поговорить. А ему говорят, а мы не знаем, кто вот такой, и вообще это надо не так это. Ну, он тогда сел на ступеньки и говорит, я отсюда не сойду, пока меня туда не поведут. Сидит день, сидит ночь и так далее. Ему потом, в конце концов, подходят и говорят, что вы здесь сидите, почему, что вы хотите? Он-то начал рассказывать, вот тот и тот, и тот, у меня там десятки тысяч людей сидят там на пароходе около Сан-Франциско, потому что нас китайцы выгнали. Они сказали, мы не хотим вас преследовать, мы не будем вас в тюрьме сажать, ничего, пожалуйста, ваше дело, коммунисты китайские. Но вы нам не нужны здесь, вот, и все. Ну, конечно, не нужна белая эмиграция. Русская, а тут, понимаете, вот это, своеобразный китайский коммунизм. Но впустили его, в конце концов. Он пошел туда, значит, произнес потрясающую речь с переводом. И единственный случай в истории Америки. Конгресс вынес тут же, в одно мгновение, закон, что все эти люди получают убежище в Америке. Все. Сколько бы они ни были, все, которые там на кораблях, пожалуйста. И это и есть теперешний русский центр, самый большой в мире, в Сан-Франциско. Но это присказка, сказка впереди. Вот когда меня выпустили из Югославии китайские то есть сербские коммунисты. И я приехал тогда в Париж, и меня встретили родители там. Меня выпустили таким образом, что когда мы уже я ехал домой из тюрьмы, из лагеря, и в поезде со мной была жена моя, матушка и сын. И входит, я чуть не упал в обморок, входит начальник, главный начальник тюрьмы. Ну, в штатском, так что не видно, кто он и что он, военный. Ну, я познакомлюсь с моей женой, так ей представляю, но не объясняю, кто он, не знаю, в чем дело. Он садится, начинает очень вежливо со мной разговаривать. Никогда так не разговаривал в тюрьме. И говорит, мы слышали, что у вас есть родители, и что они во Франции. Я говорю, да. Почему бы вам к ним не поехать? Я говорю, как я поеду? У меня нет ни паспорта, ни визы, ничего. Мы вам все устроим. Поезжайте. Ну вот. И действительно устроили. Им было выгодно. Это была политика такая. Как, чем меньше русских, тем лучше. Потому что тогда со Сталиным были очень большие такие переговоры, ругань просто между Тито и Сталином. И Сталин начал упрекать Тита, что он мучает русских беженцев, вот, и вообще русских людей. Ну, там были, конечно, и советские. И я в тюрьме, когда сидел, то там был один, который признался мне, что он КГБ. Его захватили, потому что он там шпионил. Так что это факт. Ну, так или иначе, вот они, значит, так, как, кого высылают, кого еще, кому предлагают, как мне. В конце концов, я уже перепрыгиваю, мы оказались на станции в Париже. Родители встречают. И первое, что они мне говорят, тебе сюрприз. Я говорю, какой сюрприз? Владыка Ян здесь, из Шанхая, только что приехал, и зовет, приглашает тебя жить у него. С ним вместе. Вся семья. Комнату там выделили. Ну почему? Потому что это бывший, и остатки вернее, русского кадетского корпуса, какие были до революции. Вот такой оказался там во Франции, под Парижем, в Версале, совсем близко от Версальского дворца. И там собрали этих маленьких мальчиков, так смешно, значит, в погонах и так далее. Ну, знаете, это как Суровские училища в России были. И вот, значит, мы там. Он меня принял очень... Ну, мы знали друг друга с раннего моего детства, поэтому это было так очень лично. И он, значит, служил. Но как он служил? Это были мальчики, так? Школа. Естественно, что это не так просто. И тем не менее, он завел там монастырский устав, как в монастыре. Что-то невероятное. Так он, ну, был сам молитвенник, и, значит, и всех гонит тоже быть молитвенниками. И, значит, у него все там. Я почему рассказываю, потому что это вот литургика, самый настоящий. У него это было все в голове изумительно, все точно. Вот это там, это здесь, это так, это туда, здесь такой поклон, здесь еще. Ну все, абсолютно вот так у него ясно. Почему? Потому что это канва, на которой ты можешь уже шить, вышивать что хочешь духовно. И так оно и было. И эти всенощные особенно продолжались по 4, по 5 часов. И дети там, представляете себе? Но эти дети потом, это, казалось бы, страшное дело получается для детей. Нет, он был такой, что они любили его вообще. И поэтому так... Вот помню, был такой момент, что он идет кадить весь храм на Господь Возвах или на какое-то другое каждение. И там сидит мальчик, сидит на стуле и спит. мальчик маленький, самый молодой. И вот весь корпус смотрит на этого мальчика спящего, и что владыка сделает теперь? Владыка подошел, увидал его спящего, поклонился ему, походил ему три раза, как архиерею, опять поклонился и пошел. И вдруг в церкви... мальчики. Ну, это присказка, я говорю, сказка вот в чем. Значит, он после всенощной, не это, а какой-то другой, у нас разговор начался насчет там, вот тот, такая стихира там, такой кондак там, еще что-то. Я говорю, вы знаете, я должен признаться, что я очень плохо знаю устав. Он говорит, признаваться нечего, я и так вижу. Удивительный был человек. Но это действительно очень важно. Потому что если у нас нет канвы, то нам очень трудно разобраться. Очень трудно. В православной церкви. Поэтому в Америке, увы, особенно в нашей церкви, в этой американской, просто идет приспособление, литургическое приспособление к протестантскому стилю. Увы, это так. Конечно, мы не уходим из православия, но все сделано так, что только минимум необходимый, если возможно, штампованный. Знаете, вся эта, понимаете, красота литургического, этого мозаичного такого богослужения, что каждое богослужение новое по-своему, благодаря этому, этого у нас фактически сейчас нет. Это изгоняется просто. Только вот штампы, все штампы. Ну, как у самих этих западных американцев, то же самое. И тут, конечно, очень большая напряженка с зарубежной церковью, которая, наоборот, старается все время быть литургически сильной. И это не достигает, это не получается. Ну и вот поэтому я так подумал, что хорошо было бы нам сейчас этими темами заняться, литургическими. И готовиться уже. В частности, вам уже просто приказ пришел от патриарха вашего, что год дает он вам, так? Теперь уже меньше год, получается.
Так прямо не было сказано, но как-то...
Ну, во всяком случае, до меня дошло это, что вас надо приготовить за год в священники.
Тоже так?
Да, но не формально, а так, земля слухом полнится. Вот. И здесь самое главное. Литургика – самое главное. И здесь никто не может помочь студенту, какому бы то ни было, если он сам себе в этом не помогает. Вам надо разобраться иногда в хаосе православной литургики. Но это не значит литургическое богословие. Литургическое богословие – это содержание и смысл литургических текстов, которые нам открывают, если мы его видим и знаем, открывают нам то, что мирянин просто не может даже понять. Миряне чувствуют, но сердцем. Им нравится все это. Но они, конечно, путаются, особенно теперешние миряне, которые не имеют, никогда не слышали закона Божьего, как мы в свое время учили с 10-летнего возраста в школе закон Божий. А там много было и литургики, и всего прочего. Вот. И поэтому, конечно, что получается сейчас в России, за исключением очень-очень малого количества храмов, там просто одиночное появление кого-то в храме, и нет общины до сих пор. Начинает постепенно развиваться, но это долгий процесс. И, конечно, ничего не знают о богослужениях. Ставит свечку, слушает хор, не знает, славянский язык не может переварить. И вот такая картина сейчас. Ну, вы знаете это, правда? И вот нам надо сейчас восстанавливать литургику. В полном смысле этого слова. И без литургики вас, в частности, я думаю, священником для грузин здесь, ваш патриарх не рукоположен. Вам надо это, как следует взяться за это. У Валеры есть учебник по литургике, который он получил в Троице Сергиевой Лавре, и это он готовит экзамен. Да, и я вам советую, вам специально, советую время от времени брать у него, когда он не обязательно ею пользуется, и читать ее, просто чтобы вам знать, знаете, вот эти литургические канву. Эти канва очень скучно, между прочим. Потому что этот кондакт такой-то, там канон такой-то, там Ирмос, там экзопастиларий, а там Светилин, а там Седалин, а там Богородичен простой, а там Богородичен отпустительный и так далее. Все это, понимаете, вот. Но это надо. Без этого ничего не выйдет. Если вас сделают священником, и вы будете теряться, понимаете, вот во всей этой обстановке, вам надо хорошо тоже посмотреть на эти книги. Это, слава Богу, у нас они есть все. Так что посмотреть Минею, посмотреть одну Минею, другую Минею, потому что две в основном Минеи, если не больше даже. Это месячные, знаете, вот Минеи – это греческий месяц. И триоди две, триодь постная и триодь цветная. Цветная – это значит Пасха, а постная – значит Великий пост. И там вы найдете очень интересный синоксарий. Знаете, синоксарий есть в каждый день. На каждый день есть синоксарий. Это кто-то когда-то, это все безымянное. Написано смысл и суть данного праздника, данного воскресения, данного поста, данной, скажем, масленицы и так далее. И это очень тщательно сохраняется в литургических книгах. И теперь Москва печатала заново многое из этого, из этих богослужебных книг, и все синоксари на месте здесь. Хотя вот это, казалось бы, здесь бы, наверное, все повычеркали, потому что это груз. Знаете, зачем нам там читать, что было написано сотни лет тому назад, и тогда была другая жизнь, и все. Нет, если мы православные, то мы путаемся в этом, если мы не знаем. И синоксарь объясняет, очень хорошо объясняет. Например, возьмем синоксарь Масленицы. Что такое Масленица? Это кончился год. Год пасхальный. Так, понимаете, от Пасхи, то есть, вернее, вот конец Масленицы – это начало нового пасхального года. А в чем заключается конец этого года? В синоксаре сказано так. Это значит окончание нашего пребывания в раю и изгнание нас из рая на эту землю за наш грех. И действительно, канон, который читается на неделе после Масленицы, это как раз вот этот, где в этом каноне автор его, не помню сейчас его имя, греческое, греческий монах, вспоминает и говорит: горе мне окаянному, что я, помните это?
Андрей Крицкий.
Что?
Андрей Крицкий.
Нет, это другой канон. Это во время Великого Поста начинается. Да. А я говорю о том, которое воскресенье перед постом.
А, перед?
На утренний. На утренний. И там вот он... это, кажется, мясопустная неделя. Вот это. А может быть, сыропустная, я сейчас не помню. Надо посмотреть. Но, во всяком случае, там это исповедь человека, который переживает свои личные грехи в раю. Горе мне, я разорвал боготканную одежду, данную мне, и вот я сейчас лежу наг и рыдаю. И так в этом роде. Очень, очень так поэтически интересно. Нет, нет, это у Андрея Крицкого тоже есть.
Тоже есть
эти слова, которые я сейчас привел, но есть они и там, и здесь. Потому что это основная болезнь, так сказать, вот это. Разодрал одежду.
Да вы в вашей книге приводите это.
Да,
слова.
Это все есть, да, книги. Но, кстати, если вы хотите, вот как вы говорили, чтобы из книги моей брать кое-какие моменты, то если у вас книга есть, и вы можете это сделать, то прочитайте всю главу «Литургическое богословие». Там есть, знаете, «Каппадокийское богословие в литургической жизни». Что-то так в этом роде, я еще сам не помню, что я там написал. Но там вот это излагается более подробно. А сейчас я просто хочу обратить ваше внимание на очень существенный факт, что в православной церкви священник не может быть, просто не может быть пастырем, в полном смысле этого слова, если он не знаком, но досконально и с литургическим богословием, которое заключено во всех этих книгах, во всех этих песнопениях, во всех этих богослужениях, и в то же самое время не знает практически, что, когда, где и как. Это не шутки, не просто. И в свое время, до революции, это было очень строго в России. Если студент семинарии или академии не умел служить, не знал вообще всего этого, что я сейчас рассказываю, то его не рукополагали. Только когда уже выдержит экзамен строго. Это было непросто. Но все-таки церковь это имела тогда, и это было непременно, нужно было. Для этого существовали у нас благочинные, они есть сейчас, но их роль несколько другая. И епископ сам объезжал приходы. И одна из главных, что он проверял, как священник служит. Является ли священник знатоком всего этого или нет? Он находится у себя дома или в гостях? Понимаете? И бывали случаи иногда очень строгие. Приедет епископ куда-нибудь, поговорит там, посмотрит, послушает. И говорит, ну-ка, знаешь что, поезжай-ка ты на 6 месяцев в Оптину пустынь. Буду чисто, а потом посмотрим, что с тобой делать. Вот так. А поскольку церковь тогда была соединена с государством, особенно не поспоришь. Понимаете, епископ сказал, ну, кончено, все. Ну, бывали, конечно, и очень печальные случаи, когда было что-то очень тяжелое в жизни священника, и посылали в монастырь иногда на много лет, и некоторых иногда заточали просто. Там были, конечно, эксцессы в этом отношении, и поэтому все и случилось с церковью вот так, как случилось при коммунистах. Это своего рода, так сказать, ответ на это все. Но вот нам теперь, начинающим, вам вернее, потому что я уже кончаю, а вот вам, начинающим, очень-очень важно, чтобы у вас появилась ревность быть действительно таким убежденным начетчиком, в хорошем смысле этого слова. Я помню, у нас в Югославии там были бывшие семинаристы, но не ставшие священниками, а просто приходившие в церковь, читали, пели, одним словом, помогали батюшке. Так это они были так увлечены этим, хотя не были в священном сане, что я помню, вот они, значит, богослужение идет, великопостное, значит, земной поклон, и вот они уже начали где-то так спорили по поводу литургических текстов, где какой должен быть. И сильный спор у них идет. Я это вижу, вот стою там. И вот они, значит, это, бух, оба. Потом встают и продолжают споры. Потом опять на полуслове. Это уже фарс получается, конечно, это чересчур. Но можно их понять. Для них это имело огромное значение, что ошибка – это нарушение устава. Устав – это то, что святые отцы нам оставили продуманно, разумно, хорошо. Все равно, что если исковеркать вот чудную картину, в которой вот взять ее, замазать, и тут залепить. Вот так и это. Потому что это имеет такое значение для настоящего понимания литургии. А настоящее понимание литургии и литургики, то есть вообще всех богослужений, это именно есть литургическое богословие. И в чем оно заключается? Если мы посмотрим очень глубоко в содержание и в смысл всех вообще богослужебных текстов, то мы увидим, просто скажу, очень просто, словами патриарха Алексея II из его рождественского послания прошлого года, где он сказал вот такие слова. Я вам это цитировал уже или нет? На лекции нет. Он так сказал, привел слова апостола Павла, что мы наследники на земле. И задает вопрос, какие же мы наследники? Наследники чего? Наследники Царства Божия. Нам дано это наше наследство. И мы возвращаемся, нам дано возможность возвернуться оттуда, откуда мы изгнаны, снова в райские селения. Это его слова цитирую. Вот в этой фразе заключено все литургическое богословие православной церкви. Если вы внимательно прочитаете, вы увидите, что даже возьмите обычную панихиду, которая у нас служится все время, но главные тексты этой литургии, этой панихиды, либо не замечают, либо пропускают, и никто не понимает. Поют, и никто не понимает. Валера, принеси, пожалуйста, мою маленькую книжечку, там, где есть панихида. Отец Георгий Флоровский говорил, что отпевание в православной церкви – это первый акт канонизации возможного, потенциального святого. И если посмотреть на текст и смысл, что нигде в мире нет этого, как у нас в православной церкви. Нигде. Ни в одной церкви. Англикане у нас перетащили к себе наше со святыми упокой. Но поставили это в книгу гимнов. Это один из гимнов, который, если священник хочет, может когда-нибудь, где-нибудь, ну, как у нас концерт во время причастия. Знаете, концертное пение во время причастия. Вот. Ну, вот так. Но, тем не менее, все-таки, конечно, они как-то к этому прикоснулись. Спасибо. Вот я вам прочту. Это «Благословенности, Господи, научи мя оправданием Твоим». Все мы знаем это. «Святых лик обрети, источник жизни, и дверь райскую», и так далее. Так? Это явно написано в стиле, в котором написал Иоанн Дамаскин «Плачу и рыдаю» тоже. Это его, это точно известно. Это мы не знаем, является ли это его наследием или кого-то другого, но той же школы, говоря так, понимаете? И особенно тоже есть отдельно отпевание священников, и там очень определенно и говорится даже, что это Иоанна Монаха, то есть Иоанна Дамаскина. Ну вот, я прочитаю все вместе. «Святых лик обрете источник жизни». Святых лик – это вся небесная церковь, вся торжествующая церковь. «И две райскую да обрящу и аз». Покойный, потому что от его имени это. «Дай, чтобы я получил тоже эту дверь райскую, присоединился к этому лику, к этому собору святых». Лик – это собор фактически. «Да обрящу и аз путь покаянием». Это усопший говорит. Значит, у него путь там, путь особый. И покаянием можно еще что-то получить уже и после смерти. «Погибшая овча аз есим». Я чувствую себя, что я вот овца, которая погибла. «Воззови меня, спаси, и спаси меня». Дальше. «Благословенный Господи, научи меня оправдать».